Глава 11. Кшатрий Брахману не товарищ. Заметки мародера, южный берег реки Господня, Колесница, Кампилья, первая столица Панчалов, середина сезона в Варшах. В город его пустили, как всегда, без всяких проволочек, да и то... Кому взбредет в голову задерживать странствующего брахмана? Трона неторопливо шел по улице, направляясь к дворцу. Как и положено столице, Кампилья была возведена близ реки, обнесена мощными укреплениями, и над каждым из восьми ведущих в столицу ворот красовались надвратные башни Гапуры. Дворцовый комплекс располагался в центре города, и еще издалека дрони стали видны, бастионы и угловатые башни, а также вышки на крышах, откуда цари-панчалийцы предпочитали любоваться звездным небом. Вполне можно было позволить себе глазеть по сторонам, не рискуя потерять направление. Дроны часто бывал в крупных городах. Ни один из них не произвел на него особого впечатления. Разве что первый, в который он попал. Да и то. В общем, ему было с чем сравнивать. Брахман из ларца бесстрастно отмечал излишне пышную, помпезную архитектуру панчалийской столицы, зачастую расходившуюся с каноном зодчих. Вычурная лепка на фасадах жилых домов, золоченые статуи в скверах, совершенно неуместные барельефы на стенах общественных зданий. Излишествами грешила и одежда горожан всех варн и сословий. Если кто-то мог позволить себе павлинье перо, он позволял. Яркие кричащие цвета, дорогие шелка, кошениль, драгоценное шитье, тяжелые гирлянды, серебро и золото украшений — обильно усыпанных самоцветами, у людей победнее крикливо яркие тхоти, стеклянные бусы из вареного жадеита, надраенная до ослепительного блеска медь браслетов и сами браслеты на щиколотках, запястьях, у плеча, под коленом, с бубенцами, колокольчиками, погремушками. Красота! Город словно старался продемонстрировать всем и, в первую очередь, самому себе свое богатство, роскошь и могущество. Увы, истинно богатые и могущественные редко демонстрируют свое достояние. Они в этом просто не нуждаются. Нет, это не была нищета, прикрытая дутым золотом. Язык не поворачивался назвать государство Панчалов слабым или бедным, дело было в другом. Могущественный сосед Хастинапур все время марой маячил на горизонте, и панчалы из кожи вон лезли, чтобы развеять этот призрак сиянием собственного натужного великолепия и брицанием оружия. Кстати, об оружии и о тех, кто его носил. По умытой дождями Кампильи в разных направлениях маршировали, печатая шаг, отряды вооруженных воинов, словно вот-вот должна была разразиться война, и войскам отдали приказ спешно передислоцироваться. Сомнительно, чтобы лазутчики и соглядатые из города Слона попались на этот нехитрый прием, призванный продемонстрировать всякому большую численность, выучку и боеготовность панчалийской армии. Но здесь все было чуть-чуть утрированным, чуть-чуть ненастоящим. Если бы Дрона умел улыбаться, он бы улыбнулся. Но брахман из ларца этого не умел. А то, что губы подергиваются, это, наверное, судорога. «Ты куда, уважаемый?» Длинноусый стражник был вежлив, но тверд, продолжая загораживать дроне дорогу. «К вашему радже, Друпаде Панчилийцу!» Стражник позволил себе усмехнуться в усы. «Раджа сегодня очень занят. Думаю также, что он будет занят завтра и послезавтра. Пройди-ка ты лучше, любезный, вон в ту калитку. Запись на Агрохару после обеда. А сейчас тебя покормят и дадут место для отдыха».
Примечание. Агрохара – деревня или местность, дарованные брахману, группе брахманов, вкормление. Дар очищал дарителя от всех грехов. Конец примечания.
«Благодарю за совет, вежливый страж, но мне нужен сам великий раджа, а не грамота на кормление». «Да». Брови стражника изогнулись двумя луками, и даже усы его смешно встопорщились. «И кто же ты такой? Наставник богов? Мудрец лучшенький Риши? Его корова Шамбала?» «Я Дрона, сын Жаворонка, брахман по рождению. Я проходил вместе с вашим раджой период брахмачарии в обители близ Шальвапурам», — степенно объяснил Дрона. Стражник хмыкнул с недоверием, разглядывая докучливого странника, сдвинул на бок обмотанный тюрбаном шлем, почесал за ухом. «А имеются ли у тебя, уважаемый, какие-нибудь верительные грамоты или, к примеру, рекомендательное письмо от главы обители? Чем ты подтвердишь свои слова?» Дрона внимательно посмотрел на стража и вдруг поймал себя на странном желании. Ему очень захотелось ударить человека, загораживающего дорогу к панчелийцу, по лицу. Ударить кулаком, а еще лучше оружием. Даже в красках явилось. Шаг вперед, бердыш в руках стражника переворачивается и плещет сталью в глаза бывшему хозяину. Аллеи по ту сторону ворот, люди между павильонами и строениями, звон клинков, тело становится легким и послушным. Бердыш пляшет танец восьмирукого клыкача, кровавый след тянется через травяной покров, змеей скользит, запекается под солнцем. Сын Жаворонка моргнул, и видение исчезло. «Нет у меня никаких писем и грамот», — развел руками Дрона. «Просто в свое время панчелиец, тогда еще не раджа, а наследник, звал меня к себе, предлагая должность родового жреца-советника, идущего впереди. Можешь считать, что я здесь по приглашению самого царя, или тебе не велено пускать приглашенных?» Стражник растерялся только на мгновение. Вскоре он уже откровенно хохотал. «Приглашенный!» Только и смог он выдавить сквозь душивший его смех. «Идущий впереди! Мочалу свою выстирай, советник!» «Тебе говорили, что смеяться над дважды рожденным — большой грех?» — участливо спросил Дрона. — «Здесь малой жертвы не отделаться. Придется полный обряд заказывать». — «Да уж искуплю как-нибудь», — хрюкнул стражник, утирая слезы. Тем не менее, смех его быстро сошел на нет. — «Может, ты вообще не дважды рожденный, а просто Явара Пилигрим? Почем я знаю, знак-то на лбу выцвел и шнур трепанный?» «Рассуди сам». Внутри сына Жаворонка что-то закипало, и Дрона еще подумал, что с утра, наверное, съел несвежий плод манго. «Какой смысл мне лгать? Попади я обманом во дворец. Меня в лучшем случае бросят в темницу, а в худшем посадят на кол. Ты думаешь, я мечтаю о тюремных крысах? Может, и впрямь не врет, бродяга», — мелькнуло в голове Длинноусова. — «Кликну-ка я старшего, пусть у него затылок чешется». Дрона невозмутимо повторил свое объяснение начальнику караула. Тот долго скреб бритый затылок и, наконец, решился. «Доложу», — коротко бросил он и ушел. А Дрона, как ни в чем не бывало, уселся прямо на пешеходную полоску белого песка перед воротами. Ожидать. Редкие прохожие с любопытством поглядывали на скучающего стражника и брахмана в мочальном платье, застывшего перед воротами в позе сосредоточения. Косились, хмыкали, пожимали плечами и шли дальше по своим делам. Бывает. Наконец, за воротами послышались шаги, и рядом с длинноусым стражником возник весьма удивленный начальник караула. — Велено провести во дворец, — сообщил он Дроне. — Вставай, пошли. И ворота распахнулись перед сыном жаворонка. Они прошли через обширный парк мимо мраморных фонтанов, выполненных в виде кумбхандов-коротышей и крылатых гандхарвов, мимо заплетенных плющом ажурных беседок, пышных клумб, купалин и водяных башен, мимо стаек длиннохвостых павлинов, и поднялись по парадным ступеням центрального здания. Ступени были не мраморные, как ожидал Дрона, а из редкого розового гранита с золотистыми прожилками. Все правильно. Утонченность и мощь, красота и грозное величие, и никакой нарочитой пышности, царившей за стенами дворца. Все-таки у прежних правителей был хороший вкус. Миновав длинный коридор, стены и потолок которого были облицованы полированной яшмой, они остановились перед массивными дверьми из дерева шала. «Доложите, Дрона, сын жаворонка, по приказу Раджи прибыл», — распорядился начальник караула, утирая пятерней вспотевший лоб. «Сам Дрона сформулировал бы доклад несколько по-другому». Но, в конце концов, какая разница? Тишина. Гулкий и протяжный звон гонга. Двери без скрипа отворились и изнутри возвестили. «Пусть войдет Дрона, сын жаворонка, великий Раджа ждет его!» Мозаичные плитки пола, инкрустированные кораллом, плыли навстречу, послушно ложась под ноги и оставаясь позади, ровно, почти без дыма горели на стенах смолистые факелы из ветвей ямалы, бликами отражаясь в полу, и легкий пряный аромат витал в гулкой пустоте церемониальной залы. На самом деле зала отнюдь не пустовала. Во-первых, на высоком троне, к которому сейчас приближался Дрона, восседал панчелиец. Был он облачен в пурпур и золото, а царственная диадема на челе Раджи мерцала кровавыми огнями крупных рубинов, привезенных с далекой Ланки. По обе стороны от тронного возвышения почтительно застыла дюжина советников и придворных. Тем не менее и Раджа, и его приближенные, и сам Дрона терялись в этой величественной зале, и она казалась пустой, словно предназначалась не для людей, а для гигантов-данавов, соперников богов. Дрона остановился, не дойдя до трона положенных 5 шагов, и преклонил колени. «Я приветствую великого Раджу, да продлятся его годы вечно, и счастлив видеть царя в полном здравии, окруженного друзьями, подобно Индре». Произнеся стандартную формулу приветствия, брахман из ларца неожиданно для себя поднял голову и взглянул прямо в лицо бывшему соученику. Несомненно, Друпада узнал его, да и как могло быть иначе, однако даже проблеск интереса не отразилось на красивом и суровом лице правителя, лишь машинально сдвинулись кустистые брови над карими глазами, во взоре которых ясно читалась привычка повелевать. Да, Друпада возмужал, Перед дроной сидел истинный раджа, хорошо сознающий, кто он и кто все остальные. Если бы кто-нибудь сказал сыну жаворонка, что он сейчас пытается увидеть в настоящем прошлое, отыскать в зрелом царе порывистого мальчишку, которому сам дрона однажды сломал нос. Увы, единственный человек, способный понять перемены в душе брахмана из ларца, находился на склонах Махендры. Чурбачки строгал. «Здравствуй, ты, дрона, лучший из брахманов!» — слегка наклонил голову панчелиец. «Рассказывай, что привело тебя в мои владения». Вот в этом Друпада ничуть не изменился. Как и прежде, он не любил длинных речей, сразу переходя к делу. «В свое время, о царь, ты приглашал меня в свою столицу, предлагая занять при тебе место идущего впереди», — хотел сказать дрона. По здравом размышлении, накопив обильные духовные заслуги, но вместо готовых фраз, обкатанных, как речная галька, привычных, словно котомка на плече, выверенных, будто полет стрелы, вместо этого родилось нечто иное. Панчелиец был исключением из правил, редчайшим из смертных. С ним дрону связывали узы хотя бы приблизительно человеческих отношений, и в сознании брахмана из ларца вдруг отчетливо вспыхнуло: закон и польза теснят любовь, сбивают наземь, вяжут руки измочаленными веревками, пыль скрывает всю троицу, пыль и пелена, пелена, закон, польза, любовь. Узнай же во мне друга, царь. С незнакомым ему ранее замиранием сердца вместо подготовленной речи выпалил дрона, осекся и осекся. «Друга?» — непонимающе повторил раджа, и брови его задвинулись теснее. «Друга?» Взгляд панчелийца мимоходом скользнул по советникам. Те молчали, но лица их красноречиво говорили сами за себя. Какой-то брахман-оборвыш является во дворец и тычет себя в худосочную грудь, требуя, чтобы царь узнал в нем друга? Боги, до чего пали нравы в наш жестокий век? И впрямь брахманы сейчас забывают о поминальных жертвах, вкушая собачину, пятнают себя ложными обвинениями и кишмя кишат на дорогах в поисках милостыни, пренебрегая добропорядочностью. Что же жаловаться, если семена всходят плохо, зато обильны плоды беззакония? Панчелиец вздохнул. Слова дроны ставили его в безвыходное положение. Дать старому знакомому последний шанс? «Похоже, ум твой несовершенен», — тихо начал Друпада, вставая с трона и спускаясь по ступеням вниз. «Ты не очень опытен в разговоре с царями, иначе ты не стал бы говорить мне, я друг тебе, о дважды рожденный. У царей не бывает друзей среди подобных тебе, лишенных счастья и богатства. У меня прежде была с тобой дружба, ибо она была связана взаимными выгодами, но глупец — не друг мудрому, пеший воин — не друг колесничному бойцу. У царя не может быть дружбы с нет-царем. Зачем же искать прежнего тепла? Не лучше ли развести новый костер?» Друпада остановился напротив брахмана из ларца и подытожил: «Тогда мы сможем сказать с чистым сердцем: закон соблюден и польза несомненна». Одобрительно злорадный шепоток пробежал среди придворных. Раджа достойно ответил выскочке брахману: «Пусть знает свое место». А панчелиец не отрывал взгляда от сына жаворонка. «Боги, как же он постарел! Когда шел, это почти не замечалось, а сейчас, когда он на коленях, седой, морщинистый, глаза запали. Повинись, старый приятель, покайся, согласись с упреком, и я радостно прощу тебя, велю двору заткнуть пасть, обниму и осыплю дарами, ну же! Панчелиец ждал, а Дрона смотрел в пол, словно любуясь коралловой инкрустацией, и молчал. Незнакомая горечь закипала в его груди. Горечь эта звалась обидой, но Дрона еще не знал этого. Умом он понимал, что Друпада прав, но что-то мешало Дроне вслух признать правоту Раджи. Что-то более острое, чем топор подарок. Виниться в том, в чем нет твоей вины? Виниться перед человеком, который сам предлагал дружбу, а теперь отказывается от своих слов? Нет, ни за что. Дрона медленно поднялся на ноги и в упор посмотрел на панчелийца. Тем взглядом, которым окидывал начало безначалья, прежде чем в тысячи обликов кинуться в бой. Ты отказался от предложенной тобой же дружбы, царь. Мы давно не дети, и сказанного не вернуть. Что ж, быть посему. Я ухожу. Он повернулся и направился к выходу из залы, не спросив разрешения уйти. Пусть эта царственная дубина сгорит со стыда. Обожгла сознание совсем уж чудовищная мысль. Брахман из ларца чувствовал, что заболевает, болезни для которой пока не придумали имени. На мгновение придворные просто потеряли дар речи. Уйти, не дождавшись высочайшего позволения. Дерзость из дерзости. Оскорбление великого Раджи и их, его верных слуг. Плевок в лицо всем панчалам. Вернуть, вернуть и примерно наказать нечестивца, будь он хоть трижды брахман. Плетей, мерзавцу! Двое воевод устремились вслед за уходящим наглецом, но властный окрик Раджи остановил их. «Пусть уходит», — тихо произнес Друпада, провожая взглядом бывшего приятеля-соперника. «Я как-нибудь проживу без нового жреца, но мне было бы жаль остаться без двух моих лучших воевод». Панчелиец криво усмехнулся и горбе сдвинулся вверх по ступеням. К трону. Кажется, воеводы плохо поняли, что их повелитель имел в виду. Дрона медленно брел по улицам Кампилии, направляясь к внешним воротам. А горький ком все еще стоял поперек горла, никак не желая рассасываться. Он ошибся, он попытался узнать, почувствовать, что такое обычная человеческая дружба. Он пришел к тому, кто раньше сам называл его другом, и получил достойную отповедь. «О, дважды рожденный, у царей не бывает друзей среди подобных тебе, лишенных счастья и богатства». Наверное, панчелиец прав. Может быть, у брахмана из ларца, впервые в жизни поступившего вопреки закону, еще будут друзья среди лишенных счастья и богатства? Может быть. Но что значит обида и гнев, он узнал уже сейчас. Неужели все люди, кроме него, уже окунались в эту кипящую смолу? Дрона шел, спотыкаясь, и не знал, что в его смятенную душу осторожной гадюкой вползает еще одно новое чувство — желание отомстить.